Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Лукман, аяты с 1 по 5.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. Тилька аятул китабил хаким. Худан ва рахматан лил мухсинин. Аллазина юкимуна ссалата ва юутуна заката ва хум бил ахирати хум юкинун. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лам, Мим. Это аяты мудрого писания. И они суть путеводства и милость для творящих добро. Кто совершает обрядовую молитву, вносит закят и верует в будущую жизнь. Они на прямом пути, указанном их Господом. Они-то и преуспеют.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 17-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Асра» – «Перенос ночью». Сегодня мы рассмотрим первые два аята суры Священного Корана «Перенос ночью». Оставайтесь с нами. Коран – это
книга. Нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд, салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и в неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь».
Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему. Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем первый аят суры Асра в исполнении профессионального чтеца священного Корана, мастера Мухаммад Хусейна Миншави, после чего мы его прокомментируем. Сура «Перенос ночью», аят первый.
Бисмиллахиррахманиррахим. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему часть наших знамений из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий.
Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали о суре Асра, ее названиях и особенностях. Как мы уже сказали, Асра – это одно из названий данной суры, которая связана с ее первыми аятами, в которых рассказывается о том, как посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, по воле Создателя перенесся на небеса. Данная сура начинается с рассказа о переносе его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, из Мекки в Куц, а именно из запретной мечети в мечеть Аль-Акса. В действительности, самым святым путешествием, произошедшим в истории, является путешествие пророка ислама на небеса и оттуда возвращение обратно на землю. После этого чудесного события пророк рассказал людям о своих наблюдениях, в частности, о величии и божественности небес. Его светлость Адам, да будет мир с ним, был снизведен на землю за то, что ослушался Бога. Однако пророк ислама был перенесен на небеса и принес для человечества возвышенные знания и учения. Согласно хадисам о переносе на небеса, о котором рассказал мусульманам посланник Аллаха, его светлость во время этого путешествия увидел рай и ад, и вблизи увидел положение обитателей рая и обитателей ада. Во время данного своего небесного путешествия посланник Аллаха встретился с некоторыми предшествовавшими ему пророками и созерцал чудеса мироздания. Все мусульмане едины в том, что факт такого переноса на небеса состоялся, и все считают это частью убеждения, а тот, кто отрицает это, отрицает обязательные столпы религии. Согласно мнению большинства исламских мазхабов, данное путешествие было материальным, то есть на небеса перенеслась не только душа, но и тело пророка. И лишь незначительная часть придерживается иного мнения, утверждая, что это было исключительно духовное путешествие. Согласно исламским предписаниям, данное путешествие произошло за год до переселения пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, из Мекки в Медину. Как гласит хадис, пророк после вечернего намаза, который он совершил в запретной мечети, был перенесен в мечеть Аль-Акса, откуда началось его небесное путешествие на неземном средстве, которое известно в исламе как бурак. Когда пророк вернулся, было уже время утреннего намаза, который его светлость совершил в запретной мечети. Данное небесное путешествие было одним из божественных чудес, потому что расстояние от Мекки до Кудса является большим, которое невозможно было преодолеть за одну ночь теми средствами передвижения, которые существовали в тот период. В данном кораническом аяте заслуживает внимания то, что пророк в нем представлен как «абд», что означает «раб», а не «расул» или «наби», пророк и посланник соответственно. В аяте повествуется в частности.
«Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему часть наших знамений».
Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что степень раба Бога является превосходной и возвышенной степенью перед Богом. Другими словами, так как его светлость Мухаммад был искренним рабом Бога, его удостоили чести совершить путешествие на небеса, а началом совершения этого небесного путешествия явилась мечеть, то есть место, где раб Бога в смирении и покорности преклоняет свои колена перед Создателем. Другими словами, Всевышний перенес на небеса раба своего с места, где рабы Бога поклоняются ему. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Смиренность и покорность перед Богом служат началом полета и отрыва от мирских дел в сторону духовных и божественных измерений. Ночь – самое удобное время для того, чтобы приблизиться к Богу. Поэтому очень рекомендуется и подчеркивается совершать богослужение и обращаться с раскаянием к Богу именно в ночное время. Мечеть – это самая лучшая платформа для духовного полета для уверовавших в Бога. Мечеть Аль-Акса является святым местом, и мусульмане должны проявлять рвение в деле его защиты и сохранности.
Друзья, давайте послушаем второй коранический аят суры Асра, после чего мы его прокомментируем. Итак, Коран, аят 2, сура Асра.
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا.
Мы даровали Мусе Писание в качестве наставления на прямой путь для сынов Исраила и сказали: «Не берите в покровители никого, кроме меня».
После рассказа о перенесении пророка ислама в мечеть Аль-Аксу в данном аяте повествуется о том, что сунна Аллаха и его путь на протяжении всей истории основываются на наставлении людей к единобожию и покорности. Поэтому мы видим, что до пророка ислама среди сынов Исраила был избран пророком Муса, библейский Моисей, да будет мир с ним, который призывал иудеев к Богу на основании Торы, которую Бог ниспослал Мусе, мир ему. Цель избрания пророков среди людей и ниспослания им небесных писаний заключается в том, чтобы удержать людей от язычества и наставить их на прямой путь – путь единобожия. Безусловно, пророки преследовали цель не только признания на словах единобожия с упоминанием слов «нет Бога, кроме Аллаха», но и стремились привить людям единобожие на практике. Признаком этого единобожия является отказ от всего мирского сердцем, изнутри, и любовь к безбрежной божественной силе. Поэтому далее в Коране повествуется, что было в Торе предписание о том, чтобы опирались они и уповали только на Бога в делах мирских и духовных, и на кого не возлагали надежды, и только на Бога уповали. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого божественного откровения.
Главным стержнем всех божественных призывов и главной сутью всех небесных писаний является единобожие. Человек в своей мирской жизни всегда нуждается в надежной опоре, поэтому пророки представляли Бога в качестве реальной опоры для человека.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах к Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Прости нас и помилуй за содеянное нами по незнанию. Помоги нам искренне раскаяться в том содеянном, которое не было мило Тебе, и не лишай нас возможности исправить грех в этом мире. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин. Иран – волшебная страна.
Рядом с туристическим городом Си-Сахт у подножия величественной горы Дина, минуя прекрасные виноградники, путник напивается чистой воды из родника Чешме-Миши, который бьет из-под скалы на протяжении всего года. Весной и летом по всей долине Дина разносится неописуемый аромат полевых цветов. Далее по этому маршруту проходят плакучими ивами мимо многочисленных родников, мы входим в район Кухкол. Многочисленные родники, большое количество влаги, цветущий растительный покров и великолепный вид, открывающийся на близлежащую горную вершину, превратили это местечко в туристический центр. Озеро Кухгол находится в этом же районе у входа в известное ущелье Бижин. Район расположения озера представляет собой одно из самых красивых мест в провинции Кохкилуе Буер-Ахмат. Весной и летом это местечко покрывается гиацинтами и другими полевыми цветами, и по всей долине разносится аромат тимьяна. Озеро Кухкол находится примерно в 32 километрах от города Ясуджа, центра провинции, и ежегодно привлекает большое количество любителей отдыха на природе. Летом на берегах озера наблюдается скопление перелетных и местных птиц, что придает озеру неподражаемую прелесть. В числе перелетных птиц можно выделить зеленоголовую утку, аиста, цаплю, журавля. Природа провинции изобилует бесценными достопримечательностями. Большинство сельских районов провинции служат для зимовки или летнего отдыха местных племен, а также племен из соседних провинций. Интересно, что сельский туризм считается одной из самых популярных форм туризма в сегодняшнем мире. Прекрасные сельские пейзажи уже давно привлекают в свои объятия уставших от машинного образа жизни городских жителей. В некоторых случаях расцвету сельского туризма способствовали древняя культура и местные традиции сельского населения с его историческим укладом жизни. Провинция Кохкилуе-Буер-Ахмат имеет особое значение с точки зрения природных, в том числе сельских достопримечательностей и туристической привлекательности. Такие селения, как Дишмук, Сепидар, Мугаремун, Камарду, Шахних и Нижний Мадван представляют собой великолепное место отдыха на природе и ознакомления с жизнью сельских племен. В числе прочих природных достопримечательностей провинции Кохкилуе-Буер-Ахмат можно назвать сад Чешме-Белкейс, расположенный в 2 километрах от города Черама, в 15 километрах от города Дехдашт. Плодородная почва этого региона позволяет выращивать в садах различные растения и цветы. Сад Белькейс имеет несколько родников, вода из которых с помощью прекрасной дренажной системы в виде каскадной архитектуры стекает в большой пруд и приумножает прелесть этого сада. Различные виды растений, приятная голосистая трель птиц, великолепный климат доставляют человеку неописуемое наслаждение от отдыха в этом саду. В числе других природных достопримечательностей провинции Кохкилуе-Буер-Ахмат следует выделить изумительные пещеры, разбросанные по этой области, такие как Гарнул, Гар Абкинари, Гар Кябутер, Гар Гябр, Гар Мес, Гар Нейно и Гар Шах Бахрам. Пещера Гарнул расположена на реке Кухгол в 20 километрах от Си-Сахта. Пещера имеет 80 метров в длину, несколько террасоподобных залов и множество разветвлений и представляет большое значение с точки зрения геологических исследований. Вход в пещеру имеет 3 метра в высоту, которая далее варьирует между 5 и 20 метрами. Потолок и стены пещеры усеяны известняковыми породами и великолепными сталактитами, образованными стекающей с потолка водой. В глубине пещеры расположено несколько родников с невероятно чистой и прохладной водой. Пещера Гар-Мес, то есть медная, имеет несколько входов. Исследования показали, что в период правления сасанидов в этой пещере добывали медь и кобальт, что поддерживается управлением рудников и металлов провинции. Пещера Шаха-Бахрама Сасанидского при длине 200 метров и с однометровым входом расположена рядом с руинами древнего города Шах-Бахрам к северу от Гяч-Сарана. Найденные в пещере следы говорят о том, что обустройство пещеры началось еще при Аршакидах, которые правили в Иране до сасанидов. Друзья, следует заметить, что на сегодня сохранение и воссоздание природных пейзажей имеет огромное значение на мировом уровне.
Так что пейзажи и природные виды относятся к природному наследию и часто охраняются законом. Изучаемый нами район также в силу климатического разнообразия обладает бесчисленными природными достопримечательностями и красотами, горными вершинами, ущельями, долинами. В некоторых случаях эти районы находятся под защитой Организации охраны окружающей среды Ирана. Давайте вкратце рассмотрим эти районы. Заповедный район Кухиз-Васорх представляет собой горную область, которая была поставлена под государственную защиту в 1998 году с целью охраны проживающих в горах животных. Кухиз-Васорх площадью более 32 тысяч километров расположен в провинции Кох-Килуе-Буерахмат. Склон этой горы имеет возвышение от 360 до 1640 метров. Северная его часть охватывает Кухиз, а другая половина имеет характерную красную окраску почвы. Растительный покров включает такие виды растений, как дуб, горный миндаль, держи дерево, боярышник, дикий инжир, ива, тимьян, ревень и другие. Животный мир этого района также богат. Это горный козел, горный баран, бурый медведь, волк, кабан, заяц, шакал, ястреб, сова, удод, куропатка и седловидная черепаха. Нахождение поблизости водохранилища плотины Марун и подъездные пути к нему облегчают доступ туристов к этому прекрасному заповеднику. Гора Идил и ее склоны, занимающие в общей сложности площадь более 10 тысяч гектаров, также были объявлены заповедной зоной в 1999 году. Высота варьирует между 60 и 2080 метрами. Климат умеренный, средиземноморский. Другой достопримечательный район в провинции Кох-Килуе-Буерахмат – это горная область Танге-Сулк с ее неповторимой холмистой равниной общей площадью 2325 гектаров, которая была поставлена под защиту государства в 1999 году. Высота холмов составляет от 900 до 2200 метров. Климат влажный, умеренный. Район Сулк обладает весьма разнообразной флорой и фауной. Особое внимание со стороны исследователей здесь привлекают наскальные надписи, которые сопоставимы со всемирно известными надписями в Персеполе. В целом, археологические находки в Танге-Сулк и его великолепная природа создают все условия для превращения этого района в туристический центр.
От Рудаки до Нимы. Дорогие друзья, здравствуйте. Любовь и боль, огонь и лед, ненависть и страх, мечта и реальность. Ни одно из человеческих чувств не осталось незамеченным литераторами. От Рудаки до Немы – передача о жизни и творчестве великих писателей, поэтов и драматургов, российских и зарубежных, классиков и современников. История литературы знает немало гениев, но большинство из них заканчивали свою жизнь трагически. Кто-то сходил с ума, кто-то убивал себя, а кому-то помогали в этом – Ничто не поможет понять личность автора лучше, чем внимательный и пристальный взгляд на его творчество, чтение между строк, ибо за ними судьба автора, в них его душа. О трудаке Данимы рассказывает об одной из самых блестящих и известных литератур стран Востока, о школах, стилях и жанрах персидской словесности. Особенное внимание мы уделим различным учениям, поскольку они во многом определили содержание литературных произведений. В передачах расскажем о начале литературной жизни в Иране и основных периодах развития персидской литературы. Отдельно рассматриваются стилистика персидской поэзии и творчество поэтов, работавших в этих стилях. Наряду со знаменитыми авторами, такими как Рудаки, Хафиз, Джами, Руми, речь пойдет и о малоизвестных российскому слушателю авторах. Завершает цикл раздел, посвященный жанрам персидской литературы – рубаи, газели, касиде, маснави. И более подробно расскажем о современной литературе и современных авторах персидской литературы. Проведем интервью со специалистами и другими молодыми авторами. Передачи рассчитаны не только на специалистов в области персидской словесности, но и на обычного слушателя, интересующегося литературой и культурой Ирана. Дорогие друзья, передача в эфир будет выходить по пятницам. Присылайте свои отзывы и замечания по электронной почте rusradio@irib.ir. Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию первый выпуск передачи «От Рудаки до Немы». Сегодня в нашей передаче разрешите рассказать вам об одной из самых блестящих и известных литератур стран Востока, о школах, стилях и жанрах персидской словесности. В цикле передач «От Рудаки до Немы» мы познакомим вас с творчеством поэтов и писателей, работавших на Востоке. Наряду со знаменитыми авторами, такими как Рудаки, Хафиз, Джами, речь пойдет о малоизвестных российскому слушателю авторах. Вы познакомитесь с жанрами персидской литературы – рубаи, газели, касиды. Наши передачи рассчитаны на слушателей, интересующихся литературой и культурой Востока и Ирана. Дорогие друзья, сегодня с нами в студии преподаватель университета Аль-Загра в Тегеране госпожа Нахиде Калаши. Госпожа Калаши закончила Тегеранский университет. Тема ее дипломной работы – взаимоотношения православной церкви и государства в России со времен Петра I до наших дней. Госпожа Калаши принимала участие в конференции в Москве в Институте «Русский язык» имени Пушкина с докладом «Произведение Пушкина в Иране». А сейчас, уважаемые радиослушатели, мы попросим нашего гостя рассказать о персидской литературе, которая зародилась 2000 назад.
Здравствуйте, дорогие друзья! Возникновение персидской литературы относится к 9 веку. Но сначала я хочу немного рассказать вам о персидской литературе, как она возникла. Персидская литература развивалась в течение последних 2500 лет, хотя большая ее часть, относящаяся к доисламскому периоду, была утрачена. Истоки персидской литературы в древней литературе Персии, территория которой охватывает территорию современного Ирана, а также районы Центральной Азии, где персидский язык исторически являлся национальным языком. Так, персидский поэт Джалаладдин Руми, один из любимейших поэтов Персии, родился в Бельхе, находится на территории современного Афганистана.
Госпожа Калаши, вот вы сказали, что Джалаладдин Руми – один из любимейших поэтов Персии. Mm-hmm. А о чем писал этот великий поэт?
Он писал о ценности человека, независимо от его земного величия. Он выступал как художник-реалист. Его многотомный поэтический труд «Маснави. Поэма в скрытом смысле» считается не только замечательным произведением, но и своего рода энциклопедией суфизма. Так он написал, Джалаладдин Руми написал на персидском языке и жил в Коне, которая в то время была столицей сельджукского султаната. Газнавиды завоевали большие территории в Центральной и Южной Азии и приняли персидский язык, который стал их придворным языком. По этой причине существует персидская литература из Ирана, Таджикистана и Афганистана и других частей Центральной Азии. Не вся персидская литература написана на персидском языке. Как считают отдельные авторы, среди произведений персидской литературы есть произведения, написанные этническими персами на других языках, таких как греческий и арабский языки. В широком смысле, однако, иногда говорят о персидской литературе, имея в виду совокупность трех последовательно сменявшихся на территории Персии различных литератур на трех различных языках – авестийском, языке пехлеви и персидском.
Госпожа Калаши, спасибо большое, очень было интересно. У нас следующий вопрос. Как, по вашему мнению, на какие периоды принято и можно разделить развитие персидской литературы?
Обычно в развитии персидской литературы выделяют 5 эпох. Впервые Мухаммад Тахи Баха разделил историю иранской прозы на 4 периода. Первый период совпадает с началом правления династии Саманидов, то есть первой половины XX века до конца XI века. Это время господства хорасанского направления, когда происходило становление основных жанров и мотива персидской литературы, литературной традиции. А второй период продолжается с начала XII века до начала XIII века. А это время господства иракского направления, окончательное становление персидского канона, когда на его формирование значительно повлияли местные религиозные течения и секты. А третий период охватывает период с XIII века до XVIII века. Это время господства индийского направления, период заимствования и формирования новых литератур на основе взятого за основу персидского канона на языках пушту и урду. А четвертый период – это время господства направления названного «возвращение» или «возгешт» со второй половины XVIII века до первой трети XX века. Кроме перечисленных четырех периодов в качестве отдельной литературной эпохи, следует рассматривать и современный этап развития персидской словесности, который продолжается от зарождения литературы Дари до настоящего времени. Таким образом, можно выделить 5 литературных эпох.
Госпожа Калаши, скажите, пожалуйста, кто же был первым, по вашему мнению, кто стал слагать стихи на персидском языке?
Интересно узнать, кто же был первым, кто стал слагать стихи на персидском языке. Доктор Сафа в своей книге «История литературы в Иране» приводит сборник цитат. На основании свидетельства автора «История Систана» он полагает, что первым поэтом, написавшим стихи на языке фарси-дари, был Мухаммад ибн Васиф, секретарь Ягуба Лейса Сафари. Мухаммад Васиф стал писать стихи на персидском языке, и он написал первые стихи в Аджаме, значит, в дни арабской части халифата. Согласно тарихи Систани, это название «История Систана», Мухаммад ибн Васиф в 865 году совместно с Ягубом участвовал в подавлении Аммара Хариджи. Мухаммад Уфи в книге «Любабуль Альбаб», написанной до 1228 году, первым поэтом считает Бахрама Гура. Шамсаддин Мухаммад ибн Кейс Рази в книге «Аль-Маджам» первым поэтом представляет тоже именно Бахрама Гура. Он говорит также следующее. Некоторые свидетельствуют, что раньше всех стал слагать персидские стихи Абу Хафиз Хаким ибн Ахваз Сугди. А вот Аля-Эддин Дида первым персидским поэтом считал Абул-Аббас Марвази. Дулат-Шах Самарганди в своей книге «Таскират-ул-Шуара» «Жития поэтов» первым персидским поэтом считает Бахрама Гура тоже. Риза Кулихан Хедаят в книге «Маджмаул Фусаха», значит «Собрание красноречивых», первым доисламским поэтом назвал падишаха Хушанга и Бахрама Гура. А в исламскую эпоху Абул-Аббас Марвази, который в 1789 году прочитал хвалебный стих в честь аббасидского халифата Мамуна. Как бы то ни было, кроме указанных лиц на звание первого персоязычного поэта, претендовали также Мухаммад Варрак Харави, Фируз Машриги и его современник Абу Салих Гургани. История персидской литературы относительную достоверность сведения приведения в этой книге именно поэтому заявляет, что Мухаммад ибн Васиф, вероятно, был первым персоязычным поэтом.
Дорогие радиослушатели, нашу беседу мы хотим завершить четверостишием Омара Хайяма. Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим. Как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в пепел, в прах. А где, скажите, дым? Порою некто мечет взгляды, это я. Украсит золотом свои наряды, это я. Но лишь пойдут на лад его делишки, внезапно смерть выходит из засады, это я. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что наша передача вам понравилась. Мы благодарим нашего собеседника. Госпожа Калаши, большое вам спасибо за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней
передачи.
Благодарю вас за ваше внимание.
Мы желаем вам всего хорошего, дорогие друзья. До встречи.
Цветы и фрукты Ирана. Обширная страна Иран с географической и климатической точек зрения имеет исключительное положение в мире. Большие просторы и различные возвышенности многих районов Ирана разнообразили климат этой земли так, что разница температуры в самой жаркой и самой холодной точках Ирана достигает в среднем от 30 до 40 градусов. Благодаря климатическому разнообразию в Иране в одно и то же время можно наблюдать все четыре сезона. Такой бесподобный климат способствует произрастанию здесь всевозможных растений, а также выращиванию фруктов. Отметим, что в Иране различают около 8000 видов растений, что в 2-3 раза превышает количество различных видов растений всего европейского континента. Поскольку одним из знамений Всевышнего являются различные и разнообразные фрукты, ниспосланные им, в этой серии подготовленных нами передач мы познакомим вас с различными видами фруктов и их лечебными свойствами. Сегодняшняя передача посвящена клубнике. Приглашаем вас остаться до конца передачи. Клубника или земляника – это съедобное растение, которое произрастает диким образом в горных районах Ирана, особенно на севере, северо-западе и западе Ирана. Отметим, что в Иране выращивают различные сорта этого растения. Клубника – это многолетнее растение высотой от 8 до 15 сантиметров. Листья тройчатые, крупные, светло-зеленые. Цветки у этого растения белые, с пятью лепестками. Обычно однополые, в культуре встречаются сорта с обоеполыми цветками. Плоды, ягоды конические, розовато-фиолетовые, с белой мякотью. Сладкие, пряные, с сильным специфическим ароматом. Клубнику следует считать укрепляющим, вызывающим аппетит, успокаивающим и изобилующим витаминами растениям. Разведение клубники происходит за счет не только семян, но и корней, так что отошедшие от разветвляющихся стеблей корни вновь входят в землю, и таким образом вскоре появляется новое растение. Лечебными свойствами отличаются корни, листья и плоды клубники. листья и корни клубники отличаются закрепляющим и мочегонными свойствами. Заварка листьев этого растения в виде чая имеет приятный вкус и обладает свойством разжижать кровь, регулировать функции органов тела и успокаивать нервы. Полоскание ротовой полости отваром корней и листьев клубники помогает при боли в горле. Из порошка листьев клубники делают компресс, который используется при нарывах и абсцессах. Кроме того, протирание кожи клубничным соком или накладывание на нее протертых плодов этого растения устраняет пигментные пятна. Для использования полезных свойств клубники в уходе за кожей следует смешать клубничный сок с молоком и протереть им кожу, а через несколько часов омыть кожу розовой водой. Клубника весьма питательна. Она помогает при хронических запорах, укрепляет кишечный тракт. Поскольку клубника богата минеральными веществами, кальцием, железом, фосфором и витамином С. Ее использование больными, страдающими туберкулезом, анемией и теми, кто переживает реабилитационный период после болезни, весьма полезно. Клубника в силу обилия в ней витамина С отличается противоцинговым свойством. Использование этой ягоды помогает восполнить нехватку этого витамина в организме. Отметим, что клубника ввиду соприкосновения с землей может быть загрязнена удобрением, глистными яйцами, микробами и тому подобное, и таким образом быть источником многих заболеваний. Поэтому до использования этой ягоды ее следует тщательно промыть, а после промывания по возможности опустить ее на час в сахарный сироп, а затем снова промыть. Дорогие друзья, в заключение отметим, что клубника, несмотря на свои свойства и питательность, вызывает у некоторых аллергию. Поэтому лицам со слабым желудком и страдающим такими аллергическими заболеваниями, как крапивница, экзема, астма и другие, употребление этой ягоды противопоказано. Надеемся, что наша передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами до следующего раза, когда расскажем вам о другом растении и его свойствах.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.